Доброе утро. Огромное спасибо за возможность сегодня говорить. Сегодня Юрцвет моей незабываемой мамы. И спасибо Рабанит Хаве, которая ее упомянула. Всего хорошего.
Теферет, можно
пожалуйста, начинать? Можно начинать урок. Запись нашего урока идет. Доброе утро.
Спасибо. Спасибо тебе.
Доброе утро всем слушательницам. Доброе утро, Теферет. Доброе утро, Рабанитита. И доброе утро всем женщинам, которые к нам присоединились. Значит, я не знаю, ли я бы так назвала... как шел анонс об этом уроке, поскольку мама не любила таких громких слов. Но я хочу сказать несколько слов до того, как я буду говорить о маме. Я хочу сказать несколько слов о мамах вообще. Написано в Торе, что Адам, первый человек, назвал свою жену Хава, потому что «Ги эм кол хай» – мать всего живого. Так вот, кто хоть немножко знает иврит, прекрасно понимает, что если она мать всего живого, на иврите «живой» – это «хай», имя этой женщины должно было быть Хая, а не Хава. И поэтому возникает вопрос, что же значит, когда он ее называет Хава. Так вот, слово Хава на иврите идет от слова лахвот. Лахвот – это ощущать. То есть мама дает ребенку не только жизнь, мама дает ребенку свое восприятие мира. Это первый человек, через которого мы получаем свое восприятие мира. И я очень грустно скажу, некоторые толкователи, можно, конечно, сказать, что это шовинистская выпадка в адрес женщин, но говорят, что слово «хава» от арамейского слова «хивия» – «змея». Так? Так вот, к сожалению, в моих глазах это увязывается с предыдущим толкованием, которое я привела. То есть иногда, к сожалению, человек впитывает свое представление о мире от матери, у которой такое змеиное представление о мире. И тогда этому человеку, как сказала буквально в последнюю минуту, когда я подключилась, Рабанит Хава, не остается ничего, кроме как дать самому себе стать своей мамой и дать своей душе положительное восприятие мира. И это способ вылечить душу, которая получила такой змеиный яд. Это вот то противоядие, которое мы сами можем дать в таких очень тяжелых и несчастных случаях. Но когда я думаю о своей маме, то я просто преклоняюсь перед ней и преисполнена благодарности за то, что мы как дети, и я в первую очередь как девочка, а потом девушка, а потом женщина получила. И я начну с того, что кто хоть немного слышал историю моей семьи, знает, что отец мой был из семьи, где всегда было абсолютно ортодоксальное соблюдение заповедей, а мама пришла из очень теплой и хорошей еврейской семьи, но люди сдались, как еще 99% евреев. Евреев Советского Союза времен Сталина. И то, что было связано с опасностью и необыкновенными трудностями, уже не соблюдали. Так вот, я думаю, я много раз думала о своей маме, молоденькой 20-летней женщине, красавице, умнице, которая прекрасно заканчивала пединститут, кстати, говорила, что пошла туда после дела врачей Сталина, потому что понимала, что другие профессии, о которых она думала, могут быть очень небезопасными. Шок этот в 52-м году для 16-летней девочки, дядя которой был одним из, сегодня смешно говорить, в глазах КГБ в их городе одним из агентов тайной еврейской организации «Джойнта», который пытался, так сказать, свои отравленные корни империализма внести в Советский Союз. Чтобы было понятно, дядя занимался сбором пожертвования для бедного населения в их городе. И чудом вышел из этого живым и целым. Так, и вот эта вот молодая, красивая, удачная девушка встречается с человеком, который ее сразу предупреждает, что несмотря на то, что она ему очень нравится, и он, можно сказать, влюблен, но жизнь между ними возможна только если мама обязуется на полное соблюдение заповедей в Советском Союзе. И мы неоднократно спрашивали маму, как ты на это решилась. Причем по ее воспоминаниям мы поняли, что ее семья соблюдала традиции. У них был теплый, красивый еврейский дом. Праздники выглядели очень мило. А тут, то есть из них брали то, что называется их фольклорную часть. Так? А тут бери и переходи ко всем этим деталям. Так мама долгие годы отшучивалась и говорила: мое счастье, что я этого не понимала до конца, что я на себя беру. А то, говорит, конечно, сбежала бы сразу. Но через год после ее смерти на первом мамином юрцете брат рассказал, что он спросил ее уже в период, когда она была тяжело больна и с огромным трудом разговаривала, опять спросил этот вопрос. И он говорит, что она очень долго молчала, и он думал, что он уже не получит никакого ответа. А потом она сказала медленно, с перерывом между каждым словом: и я поняла, что это что-то очень важное и глубокое. И я брата спросила: ты почему в Шива это не рассказал? Он сказал: я был не в состоянии, я носил это с собой еще целый год. Так вот, все это Мы, конечно, начали ретроспективно рассматривать, как взрослые юноша и девушка, как взрослые люди, но никак не как дети. Я помню, когда я первый раз услышала, мне кто-то сказал, так вот, твоя мама Баалат-Тшува, я возмутилась, какая здесь, в Израиле, какая Баалат-Тшува. Так, потому что я никогда этого не видела, не чувствовала и не ощущала. И я хочу сказать, я совсем не похожа на свою маму, ни внешностью, к сожалению, ни характером. Я папина дочка такая во всем. Но человек, который на меня повлиял больше всего, это, несомненно, моя мама. Именно потому, что она никогда не махала флагами, никогда не говорила, а вся наша жизнь была проникнута вот тем духом, тем впечатлением, которое она несла. Я просто поражаюсь. Я иногда слышу от женщин интеллектуальных, образованных, что им очень скучно с маленькими детьми, сколько можно читать одну и ту же книжку, как малыши любят, играться в одну и ту же игру. Реакции чаще всего слезы или крики. Всю жизнь я от мамы видела, а потом и слышала, что нет ничего интереснее ее детей. И мама занималась нами с бесконечным удовольствием, и это был вот этот самый дорогой подарок, о котором я говорю. И я помню, как уже взрослая женщина мне мама сказала, я многого по жизни добилась, но мое главное достижение – это вы, мои четверо детей. Так вот, подумайте, что это для души расти с тем, что ты главное достижение. Кстати, я стараюсь говорить это своим детям. И я тоже искренне считаю, что они и являются моим главным достижением по жизни. Я всегда говорю, что моя главная работа – это моя семья. Так этому я научилась только у своей мамы. И мама заботилась, чтобы наше детство было веселым и безмятежным, насколько это было возможно. Теперь это было очень сложно, чтобы оно было безмятежным, потому что когда ты живешь на Западной Украине в 60-е годы и в воздухе, все время висят процессы над христианами, сектантами, от которых спасают детей и забирают их в советские общежития. И мы знали, что это реалия жизни. И не дай бог, если кто-то о нас узнает, это может случиться, что родители лишат родительских прав и отберут нас. То этот страх был всегда, но при этом у нас дома была действительно веселая, приятная жизнь. У нас не было ощущения, что соблюдение заповедей – это какая-то огромная тяжесть, трудность, нагрузка и так далее. И опять цитирую брата, который младше меня на 5 лет. Он в прошлом году, когда жизнь пошла по Зуму, попросили раввина в Англии написать про какой-то особенный шаббат их жизни. И он написал и послал мне, чтобы я почитала что он не может сказать про какой-то особенный шаббат. Все шаббаты нашего детства – это было особенное время. Теперь, чтобы было понятно, трапеза могла быть в очень-очень позднее время, потому что мама работала в вечерней школе и должна была оттуда вернуться. Теперь я пешком через весь город. Я была из дома, где если сказали, что в 8:30 надо быть в кровати, то в 8:30 мы были в кровати. Так в крайнем случае мы могли там оказаться в 8:35. Это уже было неким нарушением дисциплины. Но ладно. Так вот. В пятницу вечером, то есть был Лейл-Шаббат, папа для порядка говорил, ну, дети, идите спать. А мы отвечали, что мы ждем трапезы и мамы. И он говорил, ну, ладно. Так, то есть нарушение дисциплины есть, но оно принимается. Сидеть надо было, в общем, в полной тишине, чтобы соседи не поняли, что происходит что-то необыкновенное. Утром шел в школу папа. И, вернувшись из школы, становился молиться, потому что иногда просто еще нельзя было молиться. До школы мы шли утром с ним вместе. Я шла в школу, он шел в школу, и была полная темнота вокруг. То есть садились очень поздно. Так кажется, какие у нас могут быть воспоминания? Так вот, наоборот, то, что брат сказал, шаббаты были чудесными. И я думаю, сколько же вкладывалось для того, чтобы создать эту атмосферу. И вот так во всем. Мне трудно объяснить, что это было. Да, мама старалась очень вкусно готовить, но опять понятно, что изобилием продуктов никто не страдал. Ладно, это, конечно, Западная Украина, а не Центральная Россия. Всегда были все основные продукты. Союз не решался там и так враждебно настроенное население лишить элементарных продуктов питания, но каких-то деликатесов особенных невозможно было заиметь. И тем не менее, мама так вкусно готовила. Я по сегодняшний день делаю ее много рецептов. У меня недавно был младший мой брат, которому был год, когда мы приехали, и я сготовила что-то, что мама делала на шаббат. Он мне говорит, это же мамины тефтельки. Мне нужен рецепт. Так, то есть это, ну, кроме этого, главное, это была атмосфера. Как с нами разговаривали, сколько с нами играли, причем игры были словесные. Кстати, при очень тяжелом положении материально, это я сегодня задним числом, конечно, понимаю, моих родителей, у нас было очень много книжек и игрушек для родителей, которые очень не хотели, чтобы мы вращались. В нееврейской среде было очень важно, чтобы нам было чем заняться дома. Причем нас не развлекали, и папа с мамой не были массовиками и затейниками. И я всегда цитирую фразу, мои дети ее хорошо знали. Как только кто-то из нас говорил, что нам скучно, говорила, ну, бедные, все, я бегу заказывать симфонический оркестр. На этом все останавливалось. Я по сегодняшний день теми же словами, которыми меня мама подготовила к половому созреванию, говорю женщинам, говорите, как объяснять своим девочкам. Причем, когда я стала взрослой девушкой, я стала взрослой женщиной, пошла на курсы для консультантов по семейному воспитанию. И я поняла, что мои родители на 2 поколения опередили всех, потому что воспоминания женщин, израильтянок, американок, с которыми я вместе училась, о своем половом созревании, насколько все разговоры об этом были табу, и как мама и дочка никогда на такие темы не разговаривали. Я поняла, как нас растили просто, естественно, нормально, как это все воспринималось как часть жизни. И насколько к нашим переживаниям относились с уважением. И мы уже, слава Богу, приехали сюда. Вот всегда считалось, что, так сказать, трудная часть жизни осталась там. Но я всегда говорю, что есть очень красивое слово «алия», подъем, но нельзя скрыть, что это эмиграция. А быть эмигрантами в другой стране – это очень-очень тяжело. Это начинать все сначала. И курсы, о которых говорит Рабанит Хава, обе мамы наши учительницы, сделали курс для учителей. Ни ее мама, ни моя мама тут не работали с израильскими детьми, как учителя. Ее мама стала лаборанткой, моя мама пошла заниматься бухгалтерией, как учительница математики. И там мама бажали на работе, но как учительница они здесь не работали. Но для меня осталось очень сильным воспоминанием первое время, которое мы были в стране, тогда был ульпан для учеников. Я его провела в суперортодоксальной пневмонии. И тут недавно женщина задавала вопрос, как мои родители справлялись с тем, чтобы ходить с кипой и покрытой головой в Советском Союзе, даже не думали ради этого рисковать всем остальным. Причем поразительно, мама моя, которая на работу по обстоятельствам ходила с непокрытой головой, являлась домой и одевала косыночку. То есть для нас это было очень ясным знаком того, что так надо, так просто невозможно. Но, в общем, мы, конечно, не были одеты по всем правилам Аллахи, это мягко говоря, я сюда в брюках приехала. Так, хотя единственный раз в жизни, что я заикнулась о шортах, папа мой даже слова не сказал, он просто на меня посмотрел, вопрос больше никогда не поднимался. Так вот, но в брюках ходила вовсю и обожала это. Здесь, когда мы приехали, дедушка и бабушка сказали, что так религиозные девушки не ходят. И вот попала я в эту ультраортодоксальную школу, и папа с мамой посмеивались, как быстро я стала праведницей и поменяла всю одежду. Ты же в таком возрасте хочешь быть как все. А дальше меня перевели в ту школу, которую я по сегодняшний день всю жизнь вспоминаю с огромной благодарностью. Ульпана Кварпинас, во главе которой стоял мой незабвенный директор, мой второй отец, раб Авраам Багаран Зацал. Но школа была мизрахистская. Начало 70-х годов это мини. конечно, школа религиозная, но я приехала со своим видом супер бедняковской девочки. И это выглядело очень странновато. Так я, значит, приехала домой и начала хвостом вилять. Я маме говорю: слушай, вот там девочки одеваются не совсем так. Я себя почувствовала такой белой вороной. Мама на меня только посмотрела и спросила: так что, мы теперь будем менять одежду по каждой школе, в которой ты будешь учиться? Мы тебя не заставляли начинать одеваться так. Ты решила это сделать. Теперь ты ответственна за свое решение. Я поняла, что вопрос исчерпан. Разговаривать было не о чем. И это не был папа, который вроде у нас в доме нес, так сказать, на своих плечах ответственность за религиозный дух. Это была мама, которая меня своим поведением всю жизнь учила, что то, что человек на себя принял, нельзя от этого отказываться, нельзя этим поступаться. И потом, в более взрослые годы, я вышла замуж и каюсь, и, так сказать, говорю всем: не делайте то, что делала я, разве что у вас есть моя мама. Я, как молодая женщина, могла звонить и жаловаться на мужа, и кричать, и то, и все. И когда я уже была совсем взрослой, мама мне рассказала. Она говорит: я никогда не слушала то, что ты мне говорила про своего мужа, потому что я понимала, что это у меня может вызвать к нему какие-то нехорошие ощущения. Все-таки доченьку жалко. Поэтому я ставила трубку и недалеко от нее занималась чем-то своим. Пока оттуда был слышен твой возмущенный голос, я молчала. Когда я слышала, что ты замолкала, я брала трубку и говорила несколько ни к чему не обязывающих фраз: моя дорогая, все уладится, не надо беспокоиться, все будет хорошо. И если говорит, на этом все заканчивалось прекрасно, а если шло на второй круг, то есть ты опять продолжала возмущенным тоном говорить, я делала то же самое опять. И она мне это рассказала совершенно спокойно, не считая, что она совершала какой-то подвиг. Вот просто надо себя так вести. Я когда это услышала, я была потрясена, потому что я не думаю, что кто-то еще может рассказать такую историю. Ни разу не сказала мне: не рассказывай нам что-то плохого про мужа. Ни разу не сказала мне: не вмешивай меня в свои дела. Но нашла выход умно, тактично, как сделать так, чтобы не слышать лашон гара, чтобы не думать плохо о своем зяте, и чтобы помочь мне в трудную минуту, потому что она понимала, что мне нелегко. И последнее, чем я закончу перед тем, как передам рабанит, так сказать, возможность задать вопросы. Мама уже очень-очень болела. Для меня ее Альцгеймер — это было, наверное, одно из самых тяжелых вещей на свете. Потому что мама, на которую я всегда смотрела как на королеву, ты видишь, как все больше и больше уходит ее облик. И это ранило душу до невозможности. И вот последнее лето, что она еще могла ходить немножко и выходить из дома, уехала женщина, которая с ней жила и за ней ухаживала на лето, в свою семью. А мы взяли маму к нам на эти недели, потому что дома она уже одна оставаться не могла ни в коем случае. И у мамы было очень подавленное настроение от того, что она не дома, и от этого было очень плохо, она не понимала, что это временно. И все время мы ее не слышали вообще. И вдруг в какую-то пятницу она меня зовет вот своим прежним голосом. «Иди сюда». Я подхожу. И она мне говорит: «Послушай, это немыслимо. Ты целый день возишься, а ты ничего не ела. Прекрати сейчас же работу и садись, поешь обед, который я тебе приготовила». Какой я приготовила, но, так сказать, вот в этом, в мыслях человека, который живет уже в своем мире, она мне приготовила. Я говорю: «Мамочка, я только кончу что-то на кухне, и я приду кушать». Она мне говорит: «Да, но твой муж же не на кухне, пусть хотя бы он сядет покушать». Я побежала к мужу и говорю: «Скорее, сядь возле мамы и ешь, чтобы она успокоилась. Она неспокойна от того, что мы голодные». И вот для меня это осталось на всю жизнь. Когда от человека уже ничего не остается, остается стержень. Самое главное. Самое главное, моя мама была мамой. И такой она и осталась, даже когда болезнь забрала все.
Рабанит Цепора, большое спасибо за такой разговор. Прямо он сколыхнул сердце. Ну, интересно, почему вы, как дети, все время задавались вопросом, почему она согласилась выйти за вашего папу, несмотря на то, что ей был незнакомый, в какой-то степени необычно соблюдение заповедей. До такой степени вам было интересно, что ваш брат спросил это в последние, насколько поняла, недели. Да? Этот вопрос, он не отступил. Ступала от вас на протяжении всей жизни. Почему это вас так волновало?
Потому что мы понимали, какую необыкновенную сложность мама на себя взяла. Это смотрите, это задним числом мои родители получили за это огромную награду уже в этом мире, не в том мире. В том мире я в этом ничего не понимаю. Они, у них прекрасное поколение еврейских детей, еврейских внуков. Они сами были люди, которые все, кто их здесь в стране знал, уважал, преклонялся перед ними. Но я говорю про Советский Союз. Полная безнадежность. Никто не знает, или мы когда-нибудь сумеем выехать из этой огромной тюрьмы. Папа не мог себе позволить никакую карьерно интересную работу по-настоящему, потому что если мы когда-нибудь подадим документы, это может помешать. Постоянный страх, постоянные сложности. Я всегда говорю, в Израиле быть религиозным – это удобно, это хорошо. Не было ничего, чтобы давало, как бы сказать, поддержку, кроме глубочайшей веры, что это. И брат, и я искали, где же человек взял источник для этой глубочайшей веры.
Вы говорили, что субботы были наполнены такой особой атмосферой, да, и что вы проводили их дома с родителями. Можете ли вы поделиться, как сегодня наполнить дом такой атмосферой? И не обязательно в семье, может быть, есть женщины, которые живут сами одни, как им наполнить дом атмосферой субботы?
Одной это в тысячу раз сложнее, я не думаю, что это тоже самое. Потому что то, что делали наши родители, они в первую очередь разговаривали с нами обо всем и обо всем. Я знаю, что по-русски так не говорят, но по-другому не скажешь. Они рассказывали нам бесконечно много интересного. Историю Магилат Эстер я, наверное, знаю наизусть, так, но я помню, как папа ее рассказывал. Это каждый раз выглядело как новая театральная постановка. Игра одного актера. Дом был полон шуток, дом был полон игр. Я вообще не могу сказать, что мы только сидели и говорили диврей Тора. Мама, вот совсем нет. Сидим на сейдаш лишит, уже полная темнота. И мой папа начинает. В черном городе была черная улица, и это продолжается и таким страшным тоном, это кончается тем, что нашли там черный гроб, его вскрыли, и там лежала протухшая селедка. И мы хохочем, и с нами балуются, и я думаю одну вещь. Что такое шаббат? Это день, когда мы наконец-то можем отоспаться. И, пожалуйста, пусть дети уйдут на улицу играться и мешать соседям спать. Или это день, который мы посвящаем друг другу и семье. Для одиноких женщин это ужасно тяжело, и я очень рекомендую найти место, куда можно пойти, друзей, с которыми можно как-то разделить эту радость шаббата, потому что одинокий человек должен чувствовать, что он Всевышним, а это не так просто.
Спасибо большое. Тиферет, я видела, что Александра подняла руку. Может быть, можно дать возможность спросить вопрос?
Да, пожалуйста. Александра, у вас есть возможность спросить.
Александра, вы можете включить микрофон у себя.
Пока не получается.
Не получается. Александра, вы можете включить микрофон и задать вопрос. Не получается. Рабанит, тогда я задам вопрос. Попробуй, может быть, Александра сможет это время подключиться. Я опять же возвращаюсь к тому, что вам задавали, вашей маме задавали этот вопрос. То есть, скажите мне, может быть, я ошибаюсь, но не было у вас такого в детстве ощущения, что партия сказала «надо», народ ответил «есть», то есть надо делать заповеди, так все должны делать под козырек и делать заповеди. Сама постановка вопроса «зачем?» оно подразумевало какое-то другое отношение к выполнению заповеди, не под козырек и не что вот надо лево-право расстрел, и ты обязан. Я ошибаюсь или это так?
Смотрите, во-первых, мы росли с тем, что мы обязаны. Тут не было никаких шуточек. И никто не садился и не устраивал семинар по поводу выполнения заповедей. Так приказал Всевышний, и это надо соблюдать. Поэтому этот вопрос мы задавали не в детстве. А еще раз повторяю, мы его стали задавать, как уже сложившиеся взрослые люди. Может быть, с самой ранней молодости, потому что мы, наконец-то, оказавшись здесь, поняли, что родители несли на себе. Да? Но было понятно, что это обязательно. Но не потому, что партия так сказала, а потому, что Всевышний так сказал. А мы выполняем то, что Всевышний от нас требует, потому что мы выбрали этот путь. Я тут недавно, когда меня попросили поговорить про три травмные недели, и я сказала, что, как известно, у большинства ощущения, что это портит веселые летние каникулы, так я вспомнила, как мы с мамой мама повезла нас на море, чтобы лечить меня от всяких заболеваний, связанных с дыхательным трактом. У меня было тяжелейшее и длиннейшее воспаление легких в течение зимы. И было решено, что спасение – это морской путь. Приехали в Евпаторию. Квартира на другом конце города от моря. Ежедневно таскаться автобусом туда-назад дважды. Находимся в комнате, где практически ничего нету. Но сколько книжек и игрушек можно было взять. И сколько, я про это сегодня думаю, сколько можно занимать детей разговорами, играми на кусочки бумаги и так далее. Ничего, мама справлялась. Но одна из вещей, которые она себе позволила, у нас было принято, что раз в неделю мы идем в кино на детский фильм, утренний сеанс, по воскресеньям, потом в кафе за мороженым. Мороженое, но холодный срой. Мои родители даже не пытались такие вещи соблюдать, потому что невозможно было детей совершенно лишать нормальной пищи. Но мы, значит, фильм обсуждается, смеемся. Кстати, человек, который работает всю неделю, бросить все и в единственный выходной день идти смотреть «Дедушка Мороз» или еще какой-то детский фильм, это тоже, я не знаю, или каждая бы делала. Но тут я с огромным таким восторгом, и я это запомнила, мне было 11 лет, я говорю: маме, слушай, мы за последние 10 дней 4 раза были в кино, у нас такого никогда не было. А мама мне спокойно говорит: совершенно верно, а знаешь почему? Потому что с завтрашнего дня начинаются 3 травмные недели, а поэтому на 3 недели ни о каком кино не может быть и речи. Теперь, кто это слушает, я прошу понять, у мамы не висит в той комнате в Евпатории еврейский календарь с общими датами. Это надо перед отъездом спросить, запомнить и записать себе, когда начинается. Во-вторых, нет никакого галахического запрета, по крайней мере, до 9. Но вот само это, что когда весь еврейский народ в трауре, а нас все время учили то, о чем я тогда говорила, что это корень всех несчастий еврейского народа. И думал у нас о катастрофе, хотя семьи моего, моих родителей сумели бежать вовремя на юг Советского Союза, но катастрофа у нас дома жила беспрерывно, об этом говорила. Так в такие не развлекаются и не смотрят кино. И это было сказано так, что мне, 11-летней девочке, было совершенно понятно, что это не под козырек, так? А так надо. Так надо, потому что так правильно. Вот это было самое главное. Так правильно.
Спасибо, Рабанит Цепора. Может, я задам вопрос, он покажется вам слишком личным. Но то, что вы описываете, как они вкладывали в родители ваши, вкладывали в детей, и что они выживали в такой непростой обстановке Советского Союза, оно подразумевает, что между ними были необыкновенные отношения. Вы могли бы поделиться чем-то таким, что вы научились от них? И что может...
Могу. Я расскажу что-то. Когда мне было 19 лет, невеста стала моя лучшая подруга. Теперь реальная реакция девушки 19 лет на это, а теперь мне срочно надо стать невестой. Так? И мне предложили шедух. А неважно, сейчас я не буду об этом человеке говорить ничего. Кроме того, что за те 5-10 минут, что он меня забирал на прогулку от моих родителей, он произвел на них просто ужасное впечатление. И папе с мамой он очень не нравился. Но я ж нацелена на цель. Надо скорее стать невестой. И я помню, как папа мне сказал, слушай, говорит, что мне не нравится, я даже не пытаюсь сказать. Но я не имею по Аллахе никакого права сказать тебе нет. Поэтому, если ты решишь выйти за него замуж, ты за него выйдешь замуж. Единственное, что я прошу, погуляй с ним еще. Ничего не горит, не надо все решать за 3-4 встречи, потому что я уже полностью готова, вперед из песни, мы обсудили все самые главные вопросы, телефонов тогда еще не было, где будут воспитываться дети, что он будет делать после свадьбы, все понятно, все решено. А папа мне говорит, вот просто походи погуляй. Я на него смотрела и говорила, слушай, я не знаю, о чем с ним разговаривать еще 3-4 встречи. У меня кончились темы. И папа на меня смотрит. Я помню это. Он воздел руки и мне говорит на иврите. Я переведу тут же. Ишмаэло, знай их, машепих, мадабер. Пусть твои уши услышат, что твой рот говорит. Мне говорят, скажи, ты, как ты собираешься жить с таким человеком, с которым после 4 встреч тебе не о чем разговаривать? Я с твоей мамой жена 20 лет. У нас еще никогда в жизни не кончились темы для обсуждения. Мне с твоей мамой интереснее всех людей на свете. Так вот, я думаю, что на меня это очень сильно повлияло.
А если бы ваша мама увидела современных молодых жен, какой бы совет она дала, на ваш взгляд?
Молодых жен?
Молодых женщин, молодых женщин.
Жен и матерей.
Жен. А потом матерей.
Ну, хорошо. для жен в первую очередь уметь ухаживать за мужем. Потому что я всегда ощущала, что для мамы это не только техническое. Я думаю, что...
Не только что, не очень
техническое.
А, не только.
То есть завтрак нужно сготовить, потому что это форма заботы и любви. И завтрак нужно подать. А папа в жизни не встал не из-за стола, не сказав за это спасибо. И когда мама куда-то уходила или уезжала, то меня мама всегда предупреждала, что не забудь подать папе еду. И мне тоже, девчонки, это не обязанность была, за это говорили спасибо. И в очень многих вещах я очень любила смотреть, как люди друг за другом ухаживают. И, кстати, чтобы это все не звучало так слащаво-розово, жизнь была тяжелая, не очень много ссорились, и не раз мы видели тяжелые ссоры. И мама на старости говорила, какая она счастливая, что мы живем настолько легче. И мы должны понимать, что это нас защищает от ссор, что жизнь непростая. Но мы, вот я росла с ощущением, что люди поссорились, они помирились. Так, это не конец света. В паре можно поссориться. Я всегда, когда ко мне люди приходят и говорят, мы ссоримся, я говорю, это нормально. Ссорятся все. Плохо, когда они ссорятся. Это значит, живут как два чужих человека. Проблема в том, что не умеют мириться. Так вот, родители умели мириться. Это мы. Так. А что касается мам, то меня когда-то потрясла фраза, которую... То есть она неоднократно говорила. Мама говорила, вот ты знаешь... Мы с папой думали, что вот это и это в нашей жизни может так и так сказаться на вашем воспитании. Поэтому мы должны обдумать и обсудить, как решить эту проблему. То есть люди думали, не шли по течению. Вот есть дети, надо. Так? А думали, как это делать правильно. Я приведу один пример. Мы же вынуждены были врать беспрерывно. То есть вся жизнь была одним сплошным враньем. Вся жизнь вне дома. И родителей ужасно беспокоило, как сделать так, чтобы ложь не вошла в привычку. Так у них был совершенно потрясающий лозунг, что я по сегодняшний день изумляюсь его мудрости. Это называлось «Наша дочка никогда не врет». Даже когда было абсолютно понятно, что я вру и не краснею. Так сегодня, как мама, я понимаю то, что на лбу написано, это же факт. Так на лбу написано, что врут. Так вот, наша дочка никогда не врет. То есть родители предпочитали, вместо того, чтобы проводить уголовное расследование с полицией и соответствующими выводами, раз ты сказала, значит, это правда. Теперь я не скажу, что как ребенок я это не использовала, но обычно угрызения совести начинали поедать меня очень быстро. Я приходила и говорила, что нет, все-таки это было не так. А мне говорили, ну, раз так ты поняла, все, теперь в следующий раз не надо.
То То есть доверие было сильнее, чем расследование.
Да. И это было обдумано, не просто так. Это было обдумано и запланировано.
Вы до этого упомянули, что мама ухаживала за папой. Даже когда они были в ссоре, она все равно подавала ему завтрак.
А как же? Я когда-то от женщин услышала, вы что, мужу подаете или делаете что-то, когда вы в ссоре? Я посмотрела, я говорю, я уже про Израиль, про себя говорю, а он меня на работу не подвозит, если мы в ссоре, я пешком туда иду. И я извиняюсь, в моих глазах по сегодняшний день это первый класс, не старше. А я все-таки рекомендую людям вырасти.
И можете поделиться, вы говорили, что они ссорились, но умели мириться. Можете вы поделиться с нами, как им это удавалось?
Нет, потому что мы просто видели, что они помирились. Они свои отношения при нас не обсуждали.
Угу. То есть и ссоры, и мир после ссоры, это была совершенно легитимная часть динамики отношений.
Совершенно верно.
Угу. Здорово. Большое спасибо. Вы часто себе задаете вопрос, что бы моя мама сейчас делала, или что бы она сказала?
Вы знаете, это звучит смешно. Мне не надо задавать себе этот вопрос. Я просто знаю, что бы мои родители сделали или сказали. И это мой компас по жизни. Северный полюс очень далеко, так? Но это мой компас по жизни.
Есть ли разница, на ваш взгляд, в ментальности, то, что было тогда в России, я имею в виду в плане отношений, атмосферы в семье, или тогда, когда расстались, и сейчас? То есть... Можем ли мы пытаться достичь того же уровня? Или это уже неизбежно, что мы вот другие?
Во-первых, мы другие. Я на такие фигуры высшего пилотажа я даже не претендую. Но, во-вторых, я думаю, мы когда-то с Рабанит Хавой Куперман об этом разговаривали. И мы говорили вот об этом слово «надо», не под козырек, а из глубочайшей веры, что ты в этом мире находишься для того, чтобы делать то, что Всевышний считает для тебя правильным. А это тот уровень, до которого никто из нас сегодня не дотягивает. И я помню, как было... Что-то, я не помню, что это было, очень-очень тяжелое. И я сказала что-то такое, что как Всевышний может такое допустить. И мама мне сказала, у нас нет претензий к Всевышнему. Это было очень внутреннее, очень сильное, потому что я бы иначе не могла бы это воспринять. У нас нет претензий к Всевышнему. Я росла с самого раннего сознательного возраста на фразе, что если бы мы его понимали, мы бы им были.
И это несмотря на то, что она не получила формальное еврейское воспитание, это то, что она воспитала сама в себе на протяжении жизни.
Я абсолютно согласна. И, кстати, ее жажда учиться и знать что-то новое. Буквально я помню, как соседки, она уже лежала в постели и уже мало реагировала. Две ее соседки приходили, читали ей какие-то отрывки из Парашата Шавуа. И ее женщина, которая за ней ухаживала, говорила, ну зачем? А они говорили, по ней видно, что ее душа этому радует.
А как она в жизни относилась к вещам, которым ее душа радуется? Она искала этого, она стремилась к этому?
У нас был... Тут, я знаю, как я это скажу. У моей мамы была потрясающая фраза, с которой я жила всю жизнь. Человек вполне может обходиться без необходимого. Человек никогда не может обходиться без излишеств, которые доставляют ему радость. Это были мои родители. Можно было жить очень просто, очень бедно. Мы не жили в такой нищете, как Зильбера жили. Я иногда, когда это читаю, про Рава Зильбера нет, слава Богу. До такого уровня мы никогда не доходили. Но жили очень просто, очень бедно, а мы этого не понимали вообще. Было весело.
Вообще гениальная фраза. Человек может выжить без необходимого, но он не может выжить без излишеств.
Мама этого всю жизнь придерживалась. Надо уметь себя баловать.
Это здорово. Может быть, это именно то, что и давало ей силы вкладывать столько в мужа, и вкладывать столько в детей, и оставаться такой позитивной, и не предъявлять требования ко Всевышнему.
Весьма возможно, потому что в жизни была радость. Мой брат это всегда говорит. Он говорит, мы бы никогда не смогли быть настолько убежденными, что надо жить так, как родители хотят, если бы не было столько шуток, столько чувства юмора, столько веселья, столько азарства. При строжайшей дисциплине, при том, что есть вещи, о которых вообще не обсуждают и не спорят. Так? Но...
Правильно ли будет сказать, что то, что, о чем мы уже сказали, что когда человек позволяет себе излишество, у него меньше претензий ко Всевышнему, а иначе у него очень много будет, почему ты мне это не позволил, почему я такой несчастный?
Я не задумывалась, но, наверное, да, удовольствие – это вещь, которая наполняет душу, и удовольствие должно быть сообразно с возрастом. Если я потребую от маленького ребенка, чтобы он получал удовольствие от того, что тут 3 часа за шабатным столом говорят за умные речи о еврейской философии, удовольствия не будет. А если мы с ним 5 минут в какую-то веселую игру, несложную, поиграем, будет удовольствие и будет в памяти, что шабат он день удовольствия.
Вы сказали про удовольствие для маленьких детей. А если у них была довольно сложная ситуация финансовая, как она находила, где получать удовольствие, не связанное с расходами?
Смотрите, во-первых, какие-то вещи в Союзе стоили не очень дорого. Музыкальный концерт, хороший, мы вместе ходили. Мы вот так, как с нами ходили, так выходили в Моцей Шаббат, по крайней мере зимой. Это было папина, мамина время пойти в кино. Мы знали, что мы остаемся одни, а это папе, мамина время. И я никогда не забуду, я представляю себе, что по тогдашним понятиям они просто разорились. Но 1967 году, после того, как они сплавили нас на лето к маминым родителям и проводили папиных родителей в Израиле, они себе позволили огромное путешествие в самых простых условиях, но они поехали в из Западной Украины в Прибалтику, в Ленинград, в Москву, в Ленинград, потом на Кавказ, и там еще на несколько дней в Грузию уехали. И потом это вспоминали и обсуждали, на годы осталось. И я помню, как мама мне тогда сказала: подожди, к твоему 12-летию только мы с тобой вдвоем поедем в Ленинград, и я тебе покажу красоту этого города. Так вот, слава Богу, когда мне исполнилось 12 лет, моя мама забеременела моим третьим братом, и беременность была такая ужасная, что, конечно, ни о каких поездках не могло быть разговора. На следующее лето был маленький грудной ребенок на руках, а когда мне было 14,5, мы уехали. И вот за год до короны, за полгода до короны, так мы с мужем поехали в Москву и в Ленинград. И я сказала: наконец-то я осуществляю то, что я ждала 50 лет.
Это потрясающе. Есть вещи, которые сбываются через 50 лет.
Да. И я ходила и вспоминала маму, когда она мне говорила: вот мы поедем и посмотрим красоту этого города. Она-то там была, потом они приезжали из Израиля, уроки давали, гуляли, смотрели вообще папа с мамой. Здесь, в Израиле, оказавшись здесь, путешествовали по всему миру, просто по всему миру. И папа нам иногда говорил, что вы, наверное, на меня из-за этих поездок как на сумасшедшего смотрите. Но, говорит, я человек, которого выпустили из тюремного заключения.
Да. Дорогие слушательницы, у вас есть возможность задать Рабани Цепоре вопрос. И если вы позволите, я бы хотела задать вам, пока, если нет других вопросов от женщин, еще такой вопрос. Не с практической точки зрения, в плане эмоциональном. Какое место занимала в их жизни русская культура? Ведь они были учителями, им нравилась архитектура и так далее. И еврейская традиция. Не входила ли это в конфликт или какой баланс был у них с этим вопросом, и что мы можем от этого научиться для нас?
Еще раз сформулируйте это. Я...
Еще раз.
Да,
они, если я понимаю, они любили русскую культуру, ценили ее, понимали ее глубоко. И какой это находило баланс с еврейской традицией? Я имею в виду не практическое, а логическое, а может быть эмоциональное, или какое место в душе это занимало, как это в душе у них сбалансировано было, и что мы из этого можем выучить для нас сегодня?
Смотрите, я хочу сказать об этом, что я не раз слышу от людей, что мы сделали все, чтобы оторваться от этого воспитания. Так? Мои родители были людьми умными и понимали, что когда ты отрубаешь корни, дерево высыхает. А корни были эти, от этого никуда не уйдешь. Я когда-то отцу сказала, что когда я смотрю, как мой сын читает, натягивая носки, мне хочется на него прикрикнуть, но я вспоминаю себя и вспоминаю, что ты молчал. Так он, наверное, третье поколение. А папа усмехнулся и сказал: нет, четвертое. Я в детстве помню себя, папа злился страшной взрослой девочкой, девушкой. Я это прочитала и поняла, почему папа сердился. Как мне дедушка мой, который ежедневно сидит и учит Хоколо Исраэл, читает отрывки из Жидовки Куприна. Там вот, что такое еврейская женщина. А папа ему говорит, мне 6-7 лет, что ты ей читаешь, это не для ребенка. А он ему отвечает, душа понимает и воспринимает. Это высокий образец литературы. Чтобы было понятно, человек, который, дедушка, не папа, человек, который окончил 2 класса ЦПШ, церковно-приходной школы. То есть, действительно, родители прекрасно понимали, что их корни в этой культуре. Мама мне, вот мое любимое развлечение и воспоминание было вытирать посуду. Почему? Потому что мама, когда она мыла посуду, а я вытирала, мне мама читала стихи наизусть. Мама любила Лермонтова и знала его почти наизусть очень много. Я девчонка сопливая, лет 9-10, мама мне читала весь лирический цикл Константина Симонова по памяти, который он Серовой написал. И не боялась, что у меня будут какие-то задние левые мысли. Но при этом, книги с нами обсуждают, не на очень таком воспитательном уровне, а что ты думала, а какие чувства у тебя это вызывает? А вот ты не видишь, как он изображает какую-то сторону личности этого человека, она совсем отрицательная, а он в этом находит какое-то удовольствие и красоту, и насколько это не морально так. И, короче, мы очень много разговаривали. И это, безусловно, влияло. И вот когда я услышала это, кстати, я даже не пыталась своим детям читать ни Пушкина, ни Лермонтова, во-первых, потому что они иврит не знают. Во-вторых, кто хочет, покойная Брафа Буберман, Зихрона Левраха, написала потрясающий отрывок, как она детям пыталась читать Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». И поняла, что это другая ментальность, другая культура. Это было с юмором написано. Мне страшно понравилось, я посмеялась. И я тоже не пыталась делать такие вещи. Потому что это уже не нужно. Они растут в другое место, в другое время. Но когда шла речь о нас, мои дорогие родители понимали, что мы живем внутри этого. И что мы должны выработать в себе оценку внешнего, потому что иначе оно может на нас очень повлиять, и не всегда так, как им захочется. И я помню, что когда-то мне сказали, мы пытаемся спасти детей от этого, а я спокойно сказала, а меня спасло, что мне нельзя было говорить, что твои родители, они люди глубоко верующие, потому что они просто такие вот безграмотные, которые не знают мировой культуры. Потому что так как мои родители разбирались в мировой культуре, никто вокруг не разбирался, и мы это чувствовали и знали. И если после всего этого они говорят, и показывают своим поведением ежедневно и ежечасно, что духовные еврейские ценности – это самое главное, да, это больше всего повлияло на нашу душу.
Другими словами, то, что мы можем взять для себя, это быть авторитетом для людей в тех областях, в которых родители действительно разбираются. И чтобы дети видели уровень своих родителей не только в плане религиозного отношения, но и в других аспектах жизни.
И видели бы, что несмотря на то, что их родители во всем этом разбираются, они видят, что это оболочка, что это внешнее. Она может быть красивая, хорошая, интересная. А глубокое и настоящее – это иудаизм. И вот я думаю про папу и маму, которые уже как очень немолодые люди – объездили полмира, действительно полмира. Далеко не всегда получалось ехать организованно. Их люди спрашивали, как вы ездите. Они говорили, овощи и фрукты можно купить везде. Мацу мы всегда везем с собой. А кто сказал, что этого недостаточно? То есть никто не искал дорогие рестораны, дорогие гостиницы. Искали... то, что интересно, так ради этого на миллиграмм поступиться требованиям кашрута, кому такая странная идея вообще может стукнуть в голову? И извиняюсь, я предполагаю, что девочки не слушают. Первый раз, что мои родители поехали в трехнедельное путешествие, а я с ними была близко и могла разговаривать на любые темы. Я говорю, папа, мама, извините, но невозможно поехать на 3 недели так, чтобы не были запрещены в какой-то период. А что же делают тогда в гостиницах? Папа на меня посмотрел, говорит, кладут одеяло на ковер и спят на полу. А в чем проблема? Нет проблем.
Рабанит Цихор, большое спасибо. Если можно, последний вопрос. Как учила ли вас мама быть женщиной? Да? В каком плане, в каком смысле? Можете ли вы с нами поделиться этим?
Ой, смотрите. Во-первых, я вам сказала, моя мама королева. С каким вкусом мама одевала? И как папе это нравилось? И как он старался в советских условиях ей это позволить. И как мама со мной не разговаривала о скромности, о том, что облегающая вещь уродует и подчеркивает недостатки фигуры. И чересчур яркий цвет выглядит вульгарно, а не скромно. И как важно быть одетой красиво, элегантно, а не вызывающе. И это я видела пример перед глазами. Я была полной девочкой с плохой фигурой до очень высокого возраста. Такой вот гадкий утенок. И мама ходила к портнихе, на меня шили в советских условиях, потому что нужно быть одет красиво. Это...
Большое спасибо. Какое напутствие вы бы дали нам?
Я не люблю давать напутствия. Я просто желаю каждой из нас самой себе использовать свой человеческий потенциал. Это то, что мы видели больше всего у наших родителей, и мы видели, как они в нас стараются раскрыть этот потенциал по максимуму и дать нам максимум. И я закончу историей, которая как раз не к маме, вообще имеет какое-то отношение. Много лет тому назад я слышу звонок. поднимаю трубку и без здрасти, без до свидания меня кто-то спрашивает: скажите, пожалуйста, Рэб Борух ел красную икру? Я, значит, спрашиваю, что шутка? Что это за телефонный разговор такой? Человек мне говорит: ой, извините, пожалуйста, я даже не подумал, что нужно объяснить. У нас, говорит, недавно зашел разговор о том, можно ли выходцам из Советского Союза есть красную икру. И я пошла и спросила Рава Ильяшева, Зехар Цадик Левраха. А он ответил, что нужно проверить, была ли традиция. Так мы позвонили Рабанит Хави Куперман. Да, у Рава Зигера, конечно, красная икра, это на бутерброды ежедневно намазывалась, учитывая цену и их материальное состояние. И она ответила, что она понятия не имеет. Так кого нам осталось спросить, если не вас? Ну, так как я знала, что родители ели красную икру, если кто-то пригласил и так далее, и говорили, что она разрешена, я это сказала. Повесила трубку, и меня просто холодным потом обдало. Это что же, я осталась носительницей традиции советских евреев? Было очень-очень страшно. Но, видимо, если Бог нам, мне и моим братьям, дал такой необыкновенный подарок, как наших родителей, то он за этот подарок что-то от нас хочет. И я стараюсь, мои братья стараются, мы все стараемся быть достойными памяти наших родителей. Так вот, я всем желаю стараться быть себя достойными.
Большое спасибо. Большое спасибо Рабанит Ципора за такой откровенный и эмоциональный разговор. Огромное спасибо.
Спасибо вам, и пусть это будет сегодня в Йоцет для возвышения души моей мамы. Перл Бат Мордехай.
Будет на возвышение ее души. Большое спасибо.
Спасибо за важный урок. И еще есть у нас фотографии. Галит прислала, Рабанит Ципор. Если вы позволите, я включу демонстрацию экрана.
Есть и две поднятые руки, если у Рабанит Ципор есть.
Спасибо. Окей. Вот мамина фотография на свадьбе одного из моих братьев. И я должна сказать, что я уже сказала, мне было ужасно тяжело видеть ее в последние годы, когда Льва не работала. Да, какая красивая.
Красавица.
Красавица, настоящая красавица. Я же сказала, что жалко, что внешне я на маму не похожа. Так вот, я взяла просто эту фотографию после ее смерти и полгода держала возле себя на тумбочке, пока я сказала: все, ушла вот эта страшная матка, и опять вижу свою маму. А вот это мои родители в молодые годы, это мой дедушка с маминой стороны, а возле папы его отец. И вот этот бант, это я. И я хочу, чтобы вы посмотрели. Родители не могли себе позволить носить головные уборы, на работе, вне дома и так далее. Если ты поставят еще одну фотографию, то там будет доказательство. Нет, это не... Это, я не... Вот моя мама, над нами стоит тоже незабываемая женщина, а жена Шойха Таймоэла из Ужгорода, Рабанит Шейнбова Гершкович. Они были для нас приемной семьей, мы к ним не раз летали и ездили. И моему третьему брату они организовали брит, как в Закарпатье, то есть был миньян, и праздновали это очень красиво. Так вот, если вы видите, мама сидит дома в косыночке. Мама сидит, и я возле нее.
Теперь видно, что вы похожи на нее.
Ну-ну. Выражением лица, да, все говорят, что кто ее знал, у меня абсолютно те же, та же мимика. Та же мимика полностью. А вот это... Два носителя традиции советских евреев. Мой папа Ирав Зильбер на каком-то выступлении в Махонбе. Мамы наши не были очень, были знакомы, но не дружные, а папа Ирав Ицхак были в очень хороших и близких отношениях. Пусть им обоим будет светлая память.
Светлая память. Большое спасибо. Теперь были две поднятые руки. Рабанит согласна была ответить на...
Пожалуйста, Лея, вам дана возможность говорить. Включайте микрофон.
Вот. А, да, слышно меня? Я хотела спросить Рабанит Цепора по поводу русского языка, который, с которым вы росли. Передавали ли вы своим детям, учили ли вы своих детей русскому языку и давали ли вы им какую-то культуру русскую? Очень для меня актуальный вопрос.
Смотрите, я замужем за израильтянином. Мы поженились в начале 80-х годов прошлого столетия. Меня все спрашивали, почему я не учу детей русскому. А я отвечала, может, я марсианскому буду учить, где это актуально. Тут же нету выхода из России. И когда в 90-х годах это стало актуальным, было уже поздно.
Было уже поздно.
К моему величайшему сожалению. Что касается литературы, то нет, я не давала, не читала и считаю, что в тех условиях, в которых мои дети живут, это неправильно. Но рассказывала сама какие-то сказки, читала какие-то книжки со своими купюрами. Я недавно хохотала чуть не до слез, когда у меня взрослый мужчина, хасид, сказал, знаешь, говорит, есть вещь, которую я тебе простить не могу. Я напугалась, что я прежняя делала. А он совершенно серьезным лицом. Мои дети упустили Карлсона, который живет на крыше. Я им... Благо, они по-русски не могут ни одного слова прочесть. Сидела и читала в своем переводе на иврит, пропуская все то, что я не хотела, чтобы они знали. Но фантазия и смех им очень нравятся.
Спасибо.
Спасибо вам, Лея. Татьяна, пожалуйста, даем возможность говорить. Включайте микрофон.
Спасибо большое вам всем. И есть у вас возможность немножечко? Я хотела бы сказать, есть у вас время чуть-чуть, да? 5 минут?
Я слушаю. Да. Спасибо.
Во-первых, огромное вам большое-большое спасибо за ваш рассказ о вашей маме. Я родилась в Москве, у меня мама была очень много похожего, получается. У меня мама была математиком, она каждую неделю приносила мне стопу книг и поэзии, и вся мировая литература водила меня каждую неделю в консерваторию, вот. И в театры мы ходили. Замечательно. И мой папа был очень особый. Он не разрешал, к сожалению, мне тоже не разрешал ни маме, ни мне заниматься домашним хозяйством. Очень особый папа. Он и пылесосил, и гладил. И у нас не было стиральной машины. Он стирал на нас все белье и все выглаживал, все паркет вычищал, все-все-все. Вот. Но, к сожалению, я не научилась очень хорошо домашнему хозяйству. Но я, и вчера был как раз урок о том, как нужно детей мотивировать в помощи родителям. Меня к этому, к сожалению, не мотивировали. Но зато они делали замечательные, конечно, вещи. То, что вот и вы рассказывали. И возили, у меня тоже были слабые легкие. Они возили меня и на Балтийское море, и на Черное. Вот. Но это так. Это просто вот благодарю вам, что вы показали мне еще раз, как бы помогли мне еще раз вспомнить всю красоту моих родителей. Вот. Спасибо огромное. Вы услышали меня?
Да, огромное спасибо вам, Татьяна.
Это вам, да.
И да, мы все несем с собой эти воспоминания, за которые мы должны быть вечно благодарными, что родители сделали все возможное для того, чтобы развить нашу душу.
Угу, вот. И я буду тоже стараться быть достойной их. Это очень важно. Вот. Вот. А второе очень сложный вопрос. Вчера мы услышали, что произошел несчастный случай с сыном Мириам Розет в Москве. Вы слышали, да, об этом? Вы знаете?
Нет, я не слышала.
Да. Ее сын Моше Бен, он лежит сейчас в реанимации. И вот как маме отнестись, мы здесь все и в Амстердаме, все мои друзья и все наши раввины, я всем послала сообщение, мы все молимся, люди не спали просто всю ночь, очень переживаем за и Мириам, за ее сына. Вот как маме отнестись к такому страшному событию, когда ее сын лежит в реанимации, пролежал пятилетний сын Моше, попал в такую несчастную.
Смотрите, во-первых, пока ребенок жил, надо всем молиться. Я была бы очень рада, если бы мне сообщили имя тоже. И, конечно же, за него надо молиться. Как родители, я скажу что-то самое тяжелое и ужасное. Мы должны помнить, что дети не принадлежат нам. Это души, которые Всевышний дал нам с обязанностью их растить, любить и воспитывать. Только он может решить, на сколько времени он дал нам эту задачу. Это ответ не мой, это ответ жены Раби Мейра Брури из Талмуда. И эта женщина потеряла в эпидемии двух сыновей, и это то, что она сказала своему мужу. Хозяин пришел забрать то, что он у нас оставил. То, что он нам доверил, мы обязаны вернуть ему то, что он нам доверил. Я очень надеюсь, что, не дай Бог, Мирьям не окажется в этом состоянии, потому что пока человек жив, есть надежда. Но любая трагедия, которая происходит, мы должны помнить, что жизнь в этом мире – это только отрывок. Это не уменьшает боль, это не уменьшает грусть, но это не должно поколебать веру человека.
Хорошо. Спасибо.
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 Спасибо, Рабина Цепова.
Спасибо всем. С вашего разрешения. Тут были вопросы женщины, которая себя называет Соня. И я думаю, что ее вопросы очень важные. На два из них я хочу быстренько ответить вслух, если я имею это время, конечно.
Да, имеете, конечно.
Вы рассказываете, что у вас почти не было развлечений с еврейским кошерным содержанием. И вы с братьями выросли высокодуховными людьми. То это надо надеяться, так? В наше же время у религиозных детей полно кошерных развлечений, спектаклей, фильмов и т.д. Значит ли это, что главное заботиться о положительных эмоциях в отношении с детьми? Несомненно. То есть, если понятно, что все развлечения существуют ради того, чтобы нас родители оставили в покое и голову нам не морочили, так? Вот у меня сейчас пару свободных часов, поэтому пойди посмотри что-нибудь, то хорошего будет мало. А если дети чувствуют нашу любовь и наш интерес, тогда это может быть приятной прибавкой к нашим усилиям, скажем так. И второй вопрос. Кстати, если это та Соня, которая спрашивала на уроке о вере, о головных уборах, то, по-моему, я ответила, родители вне дома. Они на улице всегда шли с покрытой головой, шляпка, беретка, шляпа для мужчины. Все выглядело стильно и нормально. В школе у друзей, у знакомых не могли ходить с покрытой головой. Это бы выглядело очень странно. И по галахе кипа для мужчины, покрытие головы. Это не обязательно галахически, кроме еды, молитвы и так далее. Это очень желательно, но если ради этого сильно рискуют, то не надо. Что касается женщины, то в наше время есть идеальное решение парика, который выглядит абсолютно как собственная стрижка. И это можно сделать, и никто не обратит внимания, а по галахе этого достаточно. Теперь здесь вопрос о скромности. Моей дочке скоро 3 года, и я никак не могу решить насчет скромности в отделе. Одевать ли ей постоянно колготки или можно носочки? Обязательно ли кофточки с рукавом 3/4 или можно короче? Отвечу так, это не мой ответ, это Хазон Иш. Это очень зависит от внешнего вида девочки. Это зависит от 2 вещей. Во-первых, это зависит от общества, в котором живут. Но те, кто живут в Израиле, в строго ортодоксальных кругах, если я одеваю ребенка иначе, это просто вызывающе и некрасиво. Но в других местах Хазон Иш ответил так, что если девочка выглядит еще очень маленькая и хрупкая, она может быть одета более по-детски. Если она выглядит крупнее своего возраста и уже как девочка, а не как ребенок, лучше ее одевать скромно. И в свое время, я когда это услышала, мне это показалось, что в 3 года, но я извиняюсь, ужасно грустно об этом говорить, мы сегодня знаем, какие жуткие вещи в отношении детей могут происходить, поэтому скромная одежда является некой защитой от больных людей. Так что я очень советую посмотреть и на самого ребенка, и на общество, в котором вы находитесь. 5-6 лет правила скромности обязательно. Даже по самым облегчающим мнениям. То Если вы не видите еще какие-то вопросы, которые практические, то я думаю, что мы попрощаемся. И я очень-очень благодарна и ведущим, и всем слушательницам. Для меня это большое утешение. И еще раз спасибо.
Большое спасибо вам, что поделились с нами, что дали нам почувствовать немножко теплоту и любовь ваших родителей.
Всего хорошего.
Спасибо за такие важные уроки, которые мы выучили.
Спасибо всем.
Спасибо. Была еще поднятая рука у Екатерины. Я ей дала возможность говорить, она на очереди.
Если она задаст вопрос, я слушаю.
Да. Екатерина, вам дана возможность была, чтобы вы задали вопрос. Вам только нужно нажать на микрофон. Не получается, Екатерина? Ну, хорошо. Спасибо большое, Рабанит Цепора. Спасибо большое, Рабанит Ита.
Спасибо всем. До свидания. Шаббат шалом.
Спасибо. До свидания. Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Кстати, раз мы уже меня спросили насчет Шаббат Нахму, я два слова хочу сказать. Мои родители женились эрев Шаббат Нахму. И мама же умерла тоже почти эрев Шаббат Нахму. И у меня было ощущение какого-то успокоения, что она наконец навечно воссоединилась с отцом. Так что мне очень тяжело говорить об общественном значении этого шаббата, потому что для меня он ужасно личен. Всего хорошего всем. До свидания.